Фред Крадик, протестант, давно когда-то сказал: «Я преподавал и учил поколение проповедников, но когда я смотрю на студентов, которых я научил, я вижу некоторые, которые научились немножко проповедовать, которые сделали прогресс в проповеди, но когда... Ну, я знаю, что немногие из них выглядят опасными. Это привлекло мое внимание. Потому что когда я стою за кафедрой, я хочу быть смертельно опасным. Нам нужны проповедники, которые были бы опасными за кафедрой. Опасными, потому что мы угрожаем силам и властям. Опасными, потому что наша ответственность быть глашатаями Евангелия, тем, кто распространяет Слово Божие, читать Слово, объяснять его. И это смертельно опасный бизнес. Сорен Киркегард несколько столетий тому назад основатель школы философии, которая называется экзистенциализм, не выговоришь, он описывал проблемы, которые были в церкви тогда. Он говорит, проблема заключается не в том, что у них нет здания, у них есть здание. Это не в том, что у них нет богатства, у них и есть богатство. Не потому, что у них нет людей, у них есть люди. Но то, чего им не хватает, Киркегард говорит, это одно и то, что очень важно, и это страсти. Он смотрел на церковь того времени, и он говорил, что эти люди не верят в то, что они говорят. Нет недостатка в опасности. Нет ничего настолько опаснее, как правильное отношение к истине. Нет ничего более опасного, как проповедь Божьего Слова. Как может быть, что вся община поет эти истины очень глубокие и поет это без чувств, без страсти? Как проповедник может быть призван проповедовать Слово Божие и не иметь страсти? Верим ли мы в то, что мы поем? Слушаем ли мы, когда мы сами себе, когда мы проповедуем? Если нам нужно найти какой-то путь, как добавить страсти, как произвести эту страсть, то мы, в общем-то, потеряли самую суть, так и не поняли. Посмотрите на послание к Евреям, 12 глава, и мы будем читать со стиха 18. «Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, ни ко тьме и мраку и буре, ни к трудному звуку и голосу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемое было, если и зверь прикоснется к горе, будет побить камнями. И столь ужасно это было видение, что и Моисей сказал я в страхе и трепете. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета, и Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушавшие глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого голос тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Потому что Бог наш – есть огонь поедающий. Киркегард сказал, одна вещь, которой не хватает церкви, которой нет в церкви, это страсть. И он определил, что проповедник читает текст, но он не имеет силы и страсти. Проповедник проповедует то, что мы знаем, это безошибочное Слово Божие, но так многие проповедники, они апатично проповедуют. Это правильно. Каждый текст Писания некоторые из них есть настолько интенсивны, что они поражают нами, нас своей силой. В этом тексте, который мы только что прочитали, он заканчивается тем, что Бог наш огонь поедающий. Как вы можете не эмоционально читать этот текст? Посмотрите немножко дальше в этот текст. Посмотрите 12 главу. Заметьте, параграф, который начинается с 12 стиха, в 12 главе, автор говорит: «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшее колено». Я спрашиваю вас, не является ли это побуждение, повеление, которое должно быть обращаться к церкви обращено к церкви сегодня? Это стыдно, но это, наверное, стыдно получать было это письмо, когда автор этого послания под воздействием Духа Святого написал это письмо для того, чтобы распространить его в церкви. Насколько стыдно получать это письмо сегодня о том, что у нас ослабевшие руки, опустившиеся руки и ослабевшее колено. Недостаток страсти, боязливость. Здесь есть несколько повелений, которые здесь в этом тексте. Посмотрите, до того, как мы подходим к стиху 18. Посмотрите, 15 стих. Посмотрите, очень короткий приказ, который представляется здесь. Наблюдайте. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы не осквернились им многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того, как он желал наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца. Смотрите, наблюдайте. Это повеление, которое многие проповедники должны услышать, потому что они не знают этого, потому что они не наблюдают ни за чем. Это не предложение. Это обращено ко всей церкви. Это приказ под апостольской властью, который приходит под вдохновением Святого Духа, что есть некоторые вещи, на которые нам нужно просто смотреть и наблюдать. Те, кто знает военную историю, был такой генерал, который всегда говорил: «Смотрите, смотрите». Его звали Джордж Паттон. Моя любимая история о нем. Была такая битва Болч. И вы знаете, Паттон был единственный американский генерал, который ясно понимал опасность эту и суть того, что там происходило. И он вел свою армию для того, чтобы захватить землю, которую уже захватили, взять назад землю, которую захватили немцы. И когда он делал это, он продвинулся гораздо вперед, чем все остальные американские армии. И он был в очень опасной ситуации. И очень интересная история, когда там был 17-летний парень в этой армии, и он был ответственный для того, чтобы тянуть эти телефонные линии, потому что армия постоянно требовала телефонной связи. И он, Паттон сказал ему: «Наблюдай, смотри». И Паттон идет на своей машине, едет, и он увидел этого парня на дереве, который тащил там провод. И несмотря на то, что там перекрестный огонь, и он сидел все равно там с этим проводом. И Паттон очень сильно был тронут. Он посмотрел на этого парня и сказал: «Молодой человек, а ты боишься что-нибудь?» Он посмотрел, говорит: «Yes, sir, я боюсь тебя». Пожалуйста, понимайте, что я не предлагаю, чтобы мы, проповедники, взяли пример из Джорджа Паттона. Но я хочу, чтобы мы могли взять пример с этого парня, который сидел на этом дереве, тащил провод. Нам боимся ли чего-либо? Конечно, мы должны бояться. Мы должны бояться того, что однажды придется нам дать ответ Господу, который спас нас, который призвал нас и послал нас для того, чтобы проповедовать Евангелие. Боимся мы ли чего-то? Да, конечно, я боюсь. Я боюсь того, что однажды придется мне давать отчет, что был ли я верен призванию. Призвание, которое требует страсти, страсти, которая явлена в этом тексте, страсти, которая представлена здесь, потому что Евангелие требует его. Я хочу говорить сегодня о интенсивности проповедования. Библейская экспозиция – очень серьезный бизнес. проповедование очень опасное дело. И это не просто искусство, это не просто навык, это не просто наука, это дисциплина. Те, кого Бог призвал к этому, они должны постоянно продолжающе углубляться в своей точности. Мы должны приобретать новые и глубокие навыки в том, чтобы делать точнее и точнее то, что мы делаем. И вот здесь проповедник отличается от всех остальных проповедников. Мы в действительности, мы не просто учимся делать эту цель лучше, достигая уровня. Этот текст работает над нами, делая нас. Это Бог определил пасти своих людей и кормить своих людей, чтобы они преображались в образ Его Сына. И Он делает это через Свой Дух, и Он употребляет в этом процессе пасторов, и Он говорит: «Пасите стадо Мое». И это требует огромной интенсивности, интенсивность, которая должна отличать каждого проповедника и каждую кафедру. Ту интенсивность, которую мы видим здесь, в этой заключительной части 12 главы. В главах до того мы имеем прекрасное представление библейской теологии, удивительная симфония славы Божией, которая была выражена в Господе Иисусе Христе. Мы видим откровение откровение Иисуса Христа как великого первосвященника, как посредника между нами и Богом. И, конечно же, как мы продолжаем изучать эту книгу, мы видим предупреждение, очень значительное предупреждение. Мы видим утверждение веры, и мы видим целый каталог перечисления верных людей из Ветхого Завета. Мы знаем, что Евангелие — это не план Б, потому что план А провалился. Это было Божьей целью с самого начала. И автор этого послания делает ясным, что в 11 главе этого, в заключительной части 11 главы, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Божья цель от вечности прошлого, с момента сотворения мира, и дело искупления, посредством которого Он искупляет от греховного человечества людей, людей, которые куплены кровью Его Сына, к вечной славе Его имени. Автор этой книги, будучи вдохновлен Духом Святым, он представляет все это очень ясно и очень ярко, представляет библейскую теологию. В книге «Евреи» мы знаем, как правильно читать Ветхий Завет, как правильно понимать связь между Ветхим Заветом и Новым Заветом. И посреди всего этого автор призывает церковь не ослабеть в посвящении, в ревности, бежать с посвящением, бежать с терпением, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. И потом дальше, когда мы подходим к 12 стиху: «Итак укрепите опустившиеся руки и ослабившие колено». Есть ли здесь опустившиеся руки? Есть ли здесь слабое колено сегодня? Если это так, я хочу сегодня не положить на вашу голову уголь осуждения, но я хочу привести вас к Богу, чтобы вы там, чтобы ваши руки перестали быть опустившиеся, и ваши колена перестали быть ослабевшими. Этот текст представляет удивительное представление, удивительную презентацию слов славы Божией. Каким образом оказалось так, что нам поручена эта цель проповедовать вовремя и не вовремя? Братья, если бы мы просто сами занимались этим делом, у всех у нас были бы опустившиеся руки и ослабевшие колен. В нашем современном мире так много вещей, которые делают проповедование более и более сложным и опасным. На более и более дорогим и стоящим, чтобы быть верным этой задаче проповедования слова. Описание наших обязанностей, будь то первый пастор, или же проповедник, или просто пастор, или учитель. Мы понимаем, что нас, независимо от того, как нас называют, наша задача стоять за кафедрой и проповедовать, чтобы сделать работу, выполнить дело порученное. И то, что здесь мы видим в этом тексте, это удивительное напоминание того, что на фоне чего мы должны проповедовать. Это абсолютно важно для того, чтобы мы могли понимать в свете нашего призвания. Если не хватает нам интенсивности в нашем проповедовании в вашей церкви, то подумайте об этом тексте. Посмотрите на 18 стих. «Вы приступили не к тому, что можно осязать, не к горе, которая пылает огнем, не ко тьме и не мраку и к буре, не к трубному звуку и голосу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова». Этот стих, он просто прыгает из этого контекста и говорит нам о сути. Говорит о той точке, к которой мы еще не пришли. Вы не пришли, вы не приступили к горе, к которой можно было дотронуться. Это очень интересная риторика. Ясно, что Писание говорит о двух горах, две символические горы. Одна гора, на которой был дан закон, и вторая гора – это Сион Нового Иерусалима. Но прежде всего нам сказано здесь в негативном смысле – мы не пришли. Мы не пришли к тьме, и к мраку, и к буре. Фон этого очень удивительный. Мы смотрим назад, и мы видим то, что, когда мы посмотрим на 19 главу книги «Исход», дети Израиля, они имели удивительную привилегию присутствовать тогда, когда они видели, как закон был представлен людям. И когда вы смотрите на этот текст, вы знаете, что это очень точные инструкции были даны Богом израильтянам, когда они должны были, когда они подходили к этой горе. Посмотрите на 19 главу «Исход» в 9 стихе. «Исход», 19 глава. Когда Господь сказал Моисею: «Пойди к народу и очисти их, освяти, пусть они вымоют одежды свои, чтобы быть готовым к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон, и скажи: берегитесь сходить на гору, прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьет его камнями или застрелит стрелой, скот или человек да не останется в живых. И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и вымыли одежду свою, и сказал народу: будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. На третий день при наступлении утра были громы, молнии и густое облако над горой, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел народ из стана, Моисей народ из стана, в встретение Богу, и стали у подошвы ноги». Когда вы читаете текст, как этот, подобный этому, вы думаете: ох, я бы хотел бы там быть. Вы понимаете, что дети Израилева, они сказали Богу: пожалуйста, не приводи нас туда еще раз. Это не Ветхий Завет в пересказах каких-то детских. Это не то, что показывают по каналам истории. Это то, что было в действительности представлено. Это то, что как Бог позволил своим людям быть свидетелями того, как был дан закон. Этот народ стоял возле этой подошвы горы, и они видели это, как громы гремели, как молнии сверкали. И они были перепуганы до смерти, и были перепуганы по делу. И Бог говорит: не пересекайте эту черту. Если вы читаете 19 главу, Бог говорит: не переходите черту, не переходите черту, не приближайтесь к горе. Им нужно было даже священников не пускать близко, потому что они не могли приблизиться, ибо они умерли бы сразу. И тогда, если бы эти люди были поражены, они были бы нечистые. И тогда их нужно было побить камнями или же стрелой поразить, потому что их нельзя было руками даже убить. И даже если глупое животное пересекало эту черту, и оно также было поражаемо. Это объясняет, почему Израиль в 5 главе Второзакония говорит «спасибо, спасибо, спасибо, но больше не нужно нам этого делать». Сердца людей не готовы к этому. Это было поразительно. Конечно же, это приведет к опустившимся рукам и ослабевшим коленам. Если бы лучшая новость, которую проповедник должен был принести к тому, чтобы вернуться назад к горе, где давали закон, мы бы, конечно, привели народ к тому состоянию, когда они говорили даже Господу: «Пожалуйста, не приводи нас больше туда. Там нет спасения, там нет жизни». Теологи, они говорили об этих событиях, о том, что это таинственно, по латыни они говорят «mysterium tremendum». В переводе с латинского это означает «бесконечная тайна». Когда этот огонь и гром и молнии, все это представляет Божью славу, которая смертельно опасна для каждого, кто пересечет черту и прикоснется к горе. Нам нужно понимать, что здесь была благодать Божия. Здесь была благодать в том, что закон был дан. Это закон, это благодать в самом законе, но это не спасительная благодать, это ограничивающая благодать. Павел говорит, что я читаю в законе, что не пожелай, но я не могу не желать. В благодати, в законе есть сохраняющая благодать, в законе есть обличающая благодать, но там нет спасающей благодати. Израиль имел удивительную привилегию быть там. Не было никакой другой нации, которая имела бы подобную привилегию. Хитеи не были там, евузеи не были там, амореи не были там. Израильтяне только были. В книге Второзакония, в 4 главе, посмотрите, сказано: «Слышал ли какой-либо народ Бога, говорящего к нему из огня?» Это только Израиль имел удивительную эту привилегию быть в том месте. И даже тот факт, что они были там, подтверждал, что они были Богом избранной нацией. Он не говорит никакой другой нации. И если бы кто-то бы там присутствовал, они не выжили бы. Эта милость была дана только для Израиля, чтобы они слышали Бога, говорящего с этой горы, и они остались живы. Эта гора повторяется снова и снова во всей истории Ветхого Завета, и через это Бог напоминает Израилю: знаете, кто вы есть, потому что вы стояли у горы, слышали голос Бога от говорящего с горы, и вы выжили. Но они говорят: пожалуйста, не нужно больше этого опыта. Второе, то, что нам нужно знать. Какой результат? Павел говорит очень ясно об этом. Он говорит, что эта гора, она ясно подсказывает, ясно показывает, что все согрешили и лишены славы Божией. Бог открывает свою славу и этим показывает, что все мы осуждены как грешники. И он говорит, что мы преступники даже до того, как было дано имя нашему преступлению. Но мы все грешники, нуждающиеся в спасении. Но если бы мы оставлены были на той первой горе, там нет спасения, там закон, там эта таинственная, безграничная таинственность, но там нет искупления. Но автор послания к евреям под воздействием Духа Святого говорит: вы не пришли к этой горе. Вы не пришли к этой горе. К тому, что можно было, к чему можно было притронуться, не к трудному зову и голосу глаголов, которые слышали, слышавшие, просили, чтобы слово более не было продолжаемо к ним. Они не могли стоять даже перед этой горой. Они были сокрушены под весом и под страхом всего того, что они увидели там. Не думайте, что это что-то такое маленькое. Подумайте, что происходит сегодня в христианском поклонении. Можете ли вы представить себе дети Израиля, которые уходили от этой горы, и они пели друг друга? Бой, ой, что ты получил от сегодняшнего поклонения? Слушай, самое большое, что мы получили, это то, что мы пошли в церковь и не умерли. И если ты не понимаешь, какое чудо, это ты не понимаешь Евангелие. Евангелие заключается в том, что мы пришли в церковь, и мы не умерли. И именно об этом он говорит немножко позже в тексте. Мы не понимаем этих вещей. Часто спрашиваю: о, что ты получил сегодня от проповеди? Ты слушал Слово Божие, и ты не упал замертво. Ты слышал голос Божий, и ты ушел оттуда живым. И вот то, что ты получил сегодня от церкви. Я слышал проповедника, проповедующего, и мы вдвоем ушли живыми. И это чудо. Израиль знал, что это было чудо. Как многие христиане знают сегодня, что это чудо? Это удивительное проявление Божьей милости. Мы не пришли к этой горе. Мы не пришли к горе, где был дан закон. Но здесь есть «но». В 22 стихе: «Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, и к торжествующему собору, и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к Иисусу, ходатая Нового Завета, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Посмотрите на все эти вещи. Наше спасение, он исходит от того, что мы подошли к тому, к чему Бог призвал нас. Посмотрите на все это. Мы не призваны Евангелием возвращаться к Синаю туда-назад. Мы приступили к Иерусалиму, к небесному Иерусалиму. И здесь очень ясно это показано. Горе Сиону. Этот текст имеет много граней. Мы не пришли к первой горе, мы пришли ко второй. Здесь показано, кстати, глаголами и их временем, которое использовано здесь, формой. Это очень важная грамматическая деталь этого текста. Здесь показано что-то, что уже провозглашено, но еще не полностью не реализовано. Самая главная ответственность пасторов – это правильно представлять слово. Посмотрите время глаголов, которое представлено здесь. Здесь ясно написано, что мы живем в настоящем времени будущей реальности. Павел говорит очень ясно, что он убежден, что тот, кто начал свою работу в нем, он закончит ее в тот день. Он говорит о будущем завершении, о будущей реализации факта. Это то же самое не только с Павлом. Посмотрите, 8 глава Римлянам. Он говорит в настоящем времени о чем-то, что будет когда-то осуществлено. Потому что все в Иисусе Христе уже осуществлено для нас. Мы не говорим только в настоящем времени, как будто то, что мы знаем, что произойдет, происходит только сегодня. Мы не связаны прошлым и настоящим. У нас нет обетований таких туманных текстов, которые затуманивают от нас будущее. У нас очень ясное обетование, ясные слова, описывающие, что будет в будущем. Здесь есть характер этого текста, то, что происходит сейчас, но еще не полностью реализовалось. «Царство небесное сошло на вас», — говорится. «В вас есть полная суверенность и демонстрация его силы и господства». Очень ясно показано и Колоссянам, и посланник евреям, и в разных других текстах. Очень много христиан которые имеют ослабевшие колено и опустившиеся руки, потому что они не понимают время глаголов. Нам нужно не застрять в неверной грамматике. Нам дается обетование о том, что эти вещи, они абсолютно точно завершены, что Павел и другие авторы Нового Завета говорят о подобных вещах, как будто они настоящее время, в настоящем времени уже осуществлены. Мы абсолютно уверены в них. Будущее, о котором говорится как о настоящем, оно подчеркивает вечную суверенность Бога. И мы смотрим друг на друга, и мы знаем, что мы не прославлены еще. Но апостол говорит в Римлянам 8 о том, что мы прославлены, потому что это абсолютно точно обещано. Христос не будет делать что-то еще. Он уже все сделал. Это только речь идет о времени. Время придет для того, чтобы это было совершено, чтобы вся плоть увидела, что Он сделал для вечной славы Его имени. Очень много проповедников имеют ослабевшее колено и опустившиеся руки. Они не говорят о Иисусе Христе, который сидит, что Он когда-то сядет на троне Давида. Он уже сейчас сидит на нем. Он уже его занял. Небесный Иерусалим в действительности является будущей реальностью, но в смысле Римлянам 8 главе он является местом, к которому мы уже пришли. Мы не возвращаемся к Синаю. Мы не возвращаемся к этой горе Синаи. Нас не призывают туда, и мы, как проповедники, не должны их звать людей туда, к Синаю. Мы уже пришли к совершенно другой горе, к горе Сиону. Но вы приступили к горе Сион и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, и к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенно, и к Иисусу, ходатаю Нового Завета, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Подумайте очень быстренько об этом. Мы пришли к чему? Мы пришли куда? Что характеризует эту гору, к которой Бог по своей благодати и силе Евангелия привел нас? Первое – это гора Сион, град Бога Живого, небесный Иерусалим. Это очень длинная одна фраза, которая говорит об одном вопросе. Здесь сказано, что это гора, к которой мы пришли с Иисусом Христом. Это первая гора Сиона, град Бога Живого, небесный Иерусалим. Представьте себе, пожалуйста, обетование, которое представлено в этих нескольких стихах. У Бога есть город. Он построил этот город для своей собственной славы. И Он суверенно организовал этот город, и Он его наполнит, заселит святыми. В Иисусе Христе мы уже граждане этого города. В Иисусе Христе мы уже граждане небесного царства. Нам нужно понимать, что небесный Иерусалим, он спускается с неба, и мы будем понимать его славу, его величие. Но сейчас этот автор послания к евреям не говорит о всяких драгоценных камнях, из которых сделан этот город. Он говорит о теологическом значении этого города. Самое большое, что нам нужно понимать, что у нас есть гражданство в этом городе. Мы живем здесь, на этих земных городах, но мы в Иисусе Христе являемся гражданами небесных городов. Но это не просто город, это небесный Иерусалим, это город живого Бога. Сейчас, прямо сейчас, в этот момент, в это время, нам нужно помнить это, потому что наше проповедование часто путает это, потому что прямо сейчас трон Давидов занят. Прямо сейчас там сидит Христос. Прямо сейчас небесный Иерусалим – это не просто будущая реальность. Мы уже граждане. Мы еще просто не достигли, мы еще не приехали туда. Горе Сиону. Город живого Бога – это небесный Иерусалим. Чтобы сказать слово «Иерусалим» в этом контексте, Это очень дорогое, очень ценное, очень с глубоким смыслом, эмоционально заряженное место, которое, на земле, которое можно было только назвать. Но что могло бы быть более великим, чем Иерусалим? Что может быть величественнее, чем город Давидов? Это город того, кто сидит сейчас на Давидовом троне. Это новый Иерусалим, это небесный Иерусалим, город Бога. Это место, куда мы еще, которое еще нам будет открыто. У вас ослабели руки, опустились руки, ослабели колено. Потому что вы забываете о вашем гражданстве. Вы не понимаете, подобно тем, кому было написано это послание, вы думаете, что вы находитесь еще на первой горе. Но мы не там. Мы на Сионе. В городе Божьем. В Новом Иерусалиме. Второе. Мы пришли к торжествующему собору. Часто мы поем песни, подобно тому, как мы пели сегодня, которые напоминают нам, как, насколько богоцентрична и прославляющая Бога может быть музыка. Часто, кстати, во многих церквях происходит совершенно другое, прямо противоположное. Не так давно я был в одной церкви. Вы знаете, когда вы готовитесь к проповеди, музыка может помочь вам или же осложнить вашу работу. Она может помочь немножко или помочь много. Иногда это немножко может повредить или сильно может повредить. Я однажды проповедовал в церкви, которая не моя церковь. Я вижу, что я пою песни, и я понимаю, ой, я не верю в это, и я перестаю петь. Да, истинно присутствие Божие в этом месте, и там есть... И там есть такая строчка, ты можешь чувствовать, как шелест ангельских крыльев. Вы знаете, я никогда не слышал шелест ангельских крыльев, и я никогда не ощущал прикосновения ангелов. И если бы даже я переживал когда-то, я бы не пел об этом. Если вы ощутите прикосновение крыла ангела. Вы помните, когда ангелы явились к ученикам, они не сказали, о, слушай, чувствуйте себя хорошо. Они сказали, о, не умрите, пожалуйста. Когда ангел соприкасается с людьми, представьте себе то, что происходило на той первой горе. И об этом Голливуд не может сделать фильм. Бесчисленное количество ангелов и торжествующий собор. Мы пришли к гораздо более значимому явлению, чем первая гора. Эта гора, она населена торжествующим собором и церковью первенцев. Мы приходим ко второй горе. Вторая гора, к которой мы пристали, она прославлена огромным количеством ангелов. Ангелов, тьмам ангелов. Не просто много ангелов, не просто там группа ангелов, а здесь тьма ангелов. Это значит бесчисленное количество ангелов и торжествующий собор. Это не просто провозглашение чего-то или перечисление факта. Это библейский сигнал, который говорит о том, что там Бог присутствует, там Его присутствие, которое Он дает возможность людям приходить к Нему. На Давидовом троне в Иерусалиме ангелы были вырезаны на троне, но здесь ангелы в тьме, в количестве тьмы тем присутствуют там. Мы не будем спрашивать себя, где мы находимся, когда мы в конце концов попадем в это место. Мы точно будем знать, где мы есть, и мы будем ясно понимать, что там будет огромное количество ангелов, и они не просто там будут, они там будут в торжествующем соборе. Третье здесь есть. Мы приходим к собранию первенцев, написанных на небесах. Некоторые толкователи говорили о том, что тьмы ангелов и торжествующий собор, это и есть церковь первенца. Но конец, контекст не говорит об этом. Здесь очень значительное изменение мысли. Святые – это первенцы, которые записаны на небесах. И мы понимаем, что значит, мы как христиане говорим о небесах. Но вы представляете, как мы легко говорим о небесах. Здесь нет как легкости. Здесь очень ясное провозглашение, что там, прямо сейчас, есть первенцы, которые находятся на небесах, и они собраны там. Это то небо, которое Иисус приготовил. Вы понимаете, как личную эскатологию, вы понимаете, что существует этот факт, уже осуществленное, но еще не реализованное. Но есть очень ясно новозаветнее доказательство, что там уже есть этот торжествующий собор или вот эта церковь первенцев, которые уже собраны. И здесь очень ясно сказано в самом начале этой главе. Поэтому мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, речь не идет о тех, кто сегодня живет или жил в то время, когда было написано письмо. Здесь речь идет о тех, кто жил в Ветхом Завете, кто, о ком записано в 11 главе. И здесь описано в этом очень удивительном ярком языке к собранию свидетелей. Первенцев, записанных на небесах. Небо не пусто сейчас. И оно сейчас заселено не только тьмами ангелов. Это город, он заселен сегодня теми, кто жил, умер во Христе, кто уверовал во Христа, кто стал новым творением во Христе. И теперь они собраны вместе в этом собрании первенцев. Это удивительная привилегия быть первенцами. Мужчины и женщины со всякого колена, языка и народа. Со всей точки истории. Это обетование, данное для святых. Если у вас опустившиеся руки и ослабевшие колени, потому что вы не понимаете, что значит прийти к собранию первенцев, церкви первенцев, слушайте, и здесь опять в настоящее время, написанных на небесах, это настоящее время, если у вас опустившиеся руки, ослабевшие колено, вы не понимаете собрание первенцев. Собрание первенцев не связано только с тем, кто собрался в вашей церкви сегодня. Это все касается не только христиан, которые живут сегодня по всему миру, но это собрание первенцев, оно включает в себя тех, кто собрался там на небесах. Мы не к первой горе пришли, мы пришли к Сиону. И эта гора, которая по Божьей благодати является точкой, которая нас привела в Евангелие. Если у вас опустившиеся руки, ослабевшиеся колено, вы не знаете этой настоящей церкви первенцев. Со времени апостола верные проповедовали о том, проповедовали, что значит быть верными. Если вы понимаете это, как могут быть у вас опустившиеся руки? Как могут быть у вас ослабевшие колено? Ну, здесь еще, четвертое, здесь сказано, что мы пришли к Богу, судьи всех. Это Божий город, и Он там царь. И Он судья всех. Вспомните 19 главу Исход. И там написано, как Бог открыл себя, представляя 10 заповедей. Он не является судьей только Израиля. Каждый человек даст ему отчет. Каждый человек будет судим этим вечным живым Богом. И это его город. Бог не мэр Иерусалима. Он судья всех. И мы пришли, здесь говорится, не к первой горе, но ко второй. Там, где сидит Бог, судья всех, Божий суд ужасен с точки зрения его реальности. И даже когда это откровение объясняет нам то, что там происходит, это только маленькая деталь, которую можно выразить словами. Добавьте к этому еще 19 главу Исход. Вы можете понимать этот факт, что каждый человек, который когда-либо жил на земле, который будет жить, что мы рождены с тем, что мы достойны полного выражения Божьего суда. Если бы мы пришли к первой горе, то там было бы... Мы бы встретились с каталогом наших грехов и полным описанием наших грехов и с ясным откровением Божьего суда. И мы будем мертвыми там в наших грехах и преступлениях. Но мы пришли ко второй горе. И мы пришли ко второй горе, которая... на которой живет Бог, судья всех. Это напоминает нам, как, насколько срочно то, чтобы мы могли ясно понимать, что является смыслом Евангелия. И Иисус Христос, Он умер для того, чтобы сделать, донести до нас Евангелие, чтобы мы могли иметь эту безопасность в Нем, чтобы мы знали, что значит быть спасенным, что значит избежать гнева грядущего. Мы приходим к пониманию, что мы приходим к городу, в котором Бог не мэр, Он судья, и Он судья всех. И все те, кто в этом городе, они находятся в безопасности. И те, кто пришли к этой горе, не потому, что мы достойны этого, не потому, что мы заработали это, не потому, что мы как-то доказали свою значимость, но только потому, что мы были оправданы верой и благодатью, заслугами и делами Иисуса Христа. И в Нем безопасность, потому что Он наш адвокат. Другими словами, если к первой горе было далеко небезопасно прийти, потому что никакая плоть не могла прикоснуться к ней, но в Иисусе Христе безопасно прийти к этой второй горе, потому что Христос приобрел нашу безопасность там. Христос сотворил полное искупление наших грехов. И как это представлено в 3 главе послания к римлянам, в 21 и стихах и дальше, там показано, насколько Бог является судьей, и он справедлив, и Он оправдывающий. 5. Мы приходим к духам праведников, достигших совершенства. Достигших совершенства. Братья, очень важное время глаголов. Посмотрите. Мы знаем, как библейская история развивается, и она показывает. Мы знаем, что произошло раньше. Нам нужно помнить снова, что то, что еще должно произойти, это то, что еще должно произойти в нас, не Христом. Его дело уже совершенно. То, что Он сделал для нас, мы приходим к духам праведников, достигших совершенства, и здесь в настоящем времени представлено как настоящая реальность. Это настоящая реальность. Этот характер христианской веры, который присутствует сегодня, но реализуется в будущем, это слово «совершенство» говорит о том, что по ту сторону этого совершенства нет усовершенствования. Все те, кто представлен здесь, это те, кто прославлены и которые смотрят на то, они были прославлены Христом и тем, что Христос совершил для них. Это то, что было обещано нам. Это симфония, представляющая, как Евангелие функционирует. Римлянам 3 глава. Когда мы приходим в церковь, когда мы приходим в общение святых, когда мы приходим к этому собранию оправданных, искупленных, мы приходим к духам праведников, достигших совершенства. В 11 главе Евреям представлен список разных людей, которые жили в Ветхом Завете, и как они следовали за Богом. Он призывал их искать город, художником и строителем которого является Бог. Мы знаем, как они, будучи движимы стремлением к этому городу, они заграждали уста львов. И написано, что мы недостойны этих людей. Но в каком-то смысле мы имеем общность с ними, хотя мы не видим этого еще в сами себе. Но мы знаем, что наше совершенство настолько же совершенно, как и их совершенство, потому что мы пришли к Иисусу, который является посредником. Это главная тема книги «Послание к евреям». Иисус Христос является посредником Нового Завета. Что означает, что Он не зашел в земной святое святых, но Он зашел в небесное святое святых, и там Он пролил Свою собственную кровь для прощения наших грехов. Мы не могли войти во святое святых на небеса, и мы не могли это сделать кровью животных, даже бесчисленного количества животных. Это не сентиментальный Иисус, который говорит о поверхностном христианстве, в котором очень много опустившихся рук и ослабевших колен. Эти люди, которые поют о Христе, но они не представляют Его как Мессию, который сидит на Давидовом троне. Они поют: «О, сладкий Иисус, который может быть нашим спутником на земле». Если это все, что у вас есть, у вас, конечно, будут опустившиеся руки и ослабевшие колени. Но мы пришли к Иисусу, который является посредником Нового Завета. Очень быстро, последнее. Мы пришли к крови кропления, которая говорит лучше, нежели Авелева. Что сделает это настолько контекстуально важным? Если мы посмотрим назад, послание к евреям, 11 главу, здесь написано: «Верою Авель принес более угодную Богу жертву. И хотя он умер, его кровь еще говорит». Он получил свидетельство. Кровь, которую принес Авель, она продолжает говорить. Но кровь, которая принесена Христом, она говорит лучше, чем та кровь, которая Авелева. Здесь сказано, что даже здесь еще его жертва продолжает говорить. Но мы спасены не жертвой Авелева. Если бы жертва Авелева была последней жертвой, мы были бы мертвыми в наших грехах и преступлениях. Но мы пришли к кроплению крови, которая говорит лучше, нежели Авелева. Вы помните, как кровь говорит? Знаете, как кровь говорит? Кровь Христа – это кровь кропления, которая говорит лучше, чем кровь Авеля. Она говорит слово «спасение», она говорит слово «мир», она говорит слово «вмененная праведность», она говорит слово «оправдание». И если у вас опустившиеся руки и ослабевшее колено, не знаете ли вы, что мы пришли на эту гору, к которой мы пришли по благодати Иисуса Христа для Его славы? Мы пришли к крови, которая говорит лучшие слова, чем кровь Авеля. Нужно ли вам каждый раз заниматься вот подобной проповедью? Братья, вы стоите как те, кто имеет привилегию провозглашать, что мы пришли к крови, которая говорит. Эта кровь говорит спасение, оправдание. Все, что мы имеем в Иисусе Христе. 3 глава, 21 стих Римлянам написано о том, что «Но сейчас праведность пришла, которая независима от закона, потому что все согрешили и лишены славы Божией, и они оправданы Его благодатью, и это потому, что Бог послал Сына Свое в искупление». И давайте быстренько посмотрим на несколько повелений, которые здесь. Смотрите, в 15 стихе написано: «Наблюдайте». Наблюдайте. Здесь очень важные вещи, которые нам нужно видеть. Здесь пасторские наставления, которые здесь есть. Это часть описания наших рабочих обязанностей. Здесь представляется тех ответственность тех, кто проповедует в церкви. Мы должны смотреть. Здесь сказано в 25 стихе: «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего». И заметьте предупреждение. Если те, не послушавшие глаголовавшего на земле, не могли избежать наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся глаголящего с небес. Очень быстро. Цитата из Агея. «Вот тогда я поколебал землю раньше, но я поколеблю ее еще сильнее». Вы знаете, будет очень много землетрясений. И когда эти землетрясения будут, то когда Бог потрясет землю, все то, что вечное, останется, и все то, что временное, включая первую гору, все это разрушится. Гора Синай, она разрушится со всеми атомами и молекулами. Мы часто смотрим на что-то, что очень удобно для нас и очень прочно кажется, все это разрушится, исчезнет. Очень много потрясений будет здесь. Творение, оно будет потрясено, и потрясено настолько, что исчезнет все. Небо и земля, все потрясется. И будет столько потрясения, что мы даже не можем представить себе. Будет так трясти, что только небо и вечное все останется. Божья слава будет разрушать все то, что Он сотворил, для того, чтобы новое небо и новая земля в большей степени явили Его славу. Потому что в этом творении есть напоминание того, что будет сделано еще им, этот новый город, в котором ничего не будет незавершенного. Если у вас опустившиеся руки и ослабевшее колено, посмотрите, пожалуйста, на эти слова. Если те люди не избежали наказания, тем более мы. Здесь сказано еще раз о суде. И сказано о том, что этот суд точно придет. Эта фраза еще раз говорит нам о том, что голос поколебал землю. И Бог говорит: еще раз поколеблю землю. Мы сможем быть непоколебимыми только в Иисусе Христе. В Нем мы безопасны. И все, что вокруг нас, будет потрясено. Потому, итак, 28 стих. Мы, приемля царство непоколебимое, будем служить благоугодно с благоговением и страхом. Будем благодарны за это. Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Наш Бог поедающий огонь. Вы слышали эту добрую, благую весть? Друзья, это добрая весть. Наш Бог поедающий огонь. Огонь своей святости, огонь своей праведности. Огонь Его благодати, и огонь Его милости. И это все, что существует в Боге. Это то, что Он, Бог, Он искупил людей, этот новый город, новую гору. Он это сделал для Своей славы, по Своей милости. И как мы при всем этом можем иметь опустившиеся руки и ослабевшие колено, когда мы пришли к такой горе? Очень интересная новость поступила недавно. 26 октября, 22 октября в прошлом году. В Италии наказали 7 человек, которые не предупредили о смертельном землетрясении. 7 экспертов в землетрясении, они были осуждены к тюремному наказанию, потому что они не предупредили людей, и 300 человек погибло. Во время суда города Лоаквилла судья Марко Белли прочитал длинный список имен тех, кто умер по этой причине. Люди, которых осудили, им пришлось, это сейсмологи и геологи, они были членами Национального комитета предупреждения глобальных рисков. И они должны были предупреждать о том, что произошло. И после того, когда целую неделю были маленькие потрясения, и этот вердикт, он буквально потряс национальное сообщества ученых. Можете ли вы предупреждать сейсмическую активность и не предупреждать об этом, вы можете попасть в тюрьму. А если вы проповедник Слова Божия, и вы знаете потрясение, которое колебание, которое грядет, и вы не предупреждаете, вы знаете, что Бог огонь поедающий, и вы не предупреждаете никого, что мы заслуживаем. Поэтому будем благодарны, потому что мы приемили Царство Непоколебимое. Давайте представим Богу поклонение с благоговением и страхом. У вас ослабевшие руки? Ослабевшее колено? Когда вы смотрите на ваших людей, есть ли там опустившиеся руки и ослабевшее колено? Задайте себе вопрос. Знают ли, где они находятся? Знают ли они, что они имеют в Иисусе Христе? Знают ли они, что наш Бог является Богом огнем поедающим? Знают ли они, что Иисус является посредником Нового Завета? Если нет, чья это вина, что они не знают? Давайте помолимся. Наш Отец, мы благодарим Тебя за это слово, которое обличает нас и убеждает нас. И Ты своей благодатью сделай нас более верными в проповеди Твоего слова. Мы просим Тебя о тех, как те, кто признает, что у каждого из нас периодически есть опустившиеся руки и ослабевшиеся колено. Помоги, Господи, нам наблюдать за этим и смотреть, чтобы мы делали то, что Ты повелел нам делать. И мы просим Тебя об этом во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.